quédate en la tuya.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск с Дмитрием Кузнецом, подкаста «Что случилось?». Дмитрий – военный эксперт «Медузы» и редактор отдела «Разбор» нашего издания. Привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин, и очень коротко по пунктам, что будем в этом выпуске обсуждать. Понятно, что про Курскую область поговорим, наступление ВСУ там, про боеспособность полка специального назначения Росгвардии «Ахмат» надо поговорить. В первой газете, в которой я работал, наверное, бы так это сформулировали. Кстати, эта газета была «Пермские новости». «Ахмат силы или лишь ТикТок войска?» Что-то такое, я думаю, придумали бы коллеги. Также обсудим изменение системы охраны российской границы, которая продиктована, очевидно, наступлением ВСУ. Про срочников на войне поговорим, про обещанную источниками издания Bloomberg мобилизацию к концу 2024 года в России. Также посмотрим на Донецкий фронт, внимание от которого сейчас отвлечено Курской операцией. Митя, внезапная откровенность. Мы с тобой на этой неделе делали выпуск в понедельник, это все знают. Потом решили записать этот эпизод заранее, в среду, то есть встретились во второй раз и, интересно, обсудили, что происходит в Курской области, что выглядит все происходящее так, как будто армия Российской Федерации блокирует продвижение ВСУ. И выкинули все это, несмотря на то, что часть эпизода была смонтирована в корзину, потому что продвижение продолжается буквально за сутки. Такие большие изменения, что невозможно выпускать настолько устаревший материал. ВСУ подтянуло резервы, и как по учебнику, кажется, да, все происходит. Прорыв в слабом месте, развитие успеха, расширение плацдарма на территории противника. Все так? И удивило ли тебя то, что так стала ситуация развиваться буквально за сутки?
Все так не удивило. Довольно тяжело делать из того, что мы видим какие-то далеко идущие выводы. Прежде всего, это связано с методологическими сложностями. Если раньше, последние много месяцев, было принципиально неважно, когда произошло какое-то событие вчера, позавчера, сегодня или даже 5 дней назад, то поскольку операции носили позиционный характер, и российские войска, которые были в наступлении, продвигались на сотни метров в день, может быть, максимум километр, сейчас мы видим совершенно другую картину в Курской области. Это мобильные боевые действия, которые ведутся небольшими группами ВСУ. Им противостоят также в основном мобильные группы со стороны привлеченных к обороне российских войск. Меняется ситуация ежечасно. При этом, естественно, о том, как она меняется, мы узнаем через некоторое время. Приходится привлекать все возможные источники. Это не только видео, которые публикуют обе стороны, в основном российское. И при изучении этих видео всегда надо учитывать то, что публикуются только успехи. Там, где успехов нет, и видео нет. Со стороны ВСУ мы видим небольшое количество видео, в основном из тыловых районов, снятые с земли. Но приходится, да, как я уже сказал, привлекать другие источники. Например, карты пожаров от НАСА. Карты, снятые специальными спутниками по всему миру. Соответственно, можно через некоторое время, через несколько часов уже получить представление о том, где идут бои.
Например, горящие колонны российских войск под Рыльском или попавшие в засаду ВСУ.
Да, или, например, видны? Горящие танки ВСУ где-нибудь под Коренево. Или горящие населенные пункты, подвергшиеся обстрелу в результате боев. И да, приходится изучать в том числе заявления официальных лиц из той и другой страны. Естественно, все эти данные имеют смысл только в сравнении. Ну, по называемым топонимам, где идут бои, можно составить себе представление о том, как меняется ситуация. В общем, сказать точно, что происходит на фронте в Курской области прямо сейчас, мы не можем. Через несколько дней после того, как событие произошло, да, сопоставляя все источники, можно составить себе общее представление. И за сутки, которые прошли с того момента, как мы с тобой записали первый вариант, произошли некоторые изменения. Мы получили видео и сообщения российского Минобороны, а также новые данные со спутников, которые фиксируют пожары. Люди, которые будут слушать это через сутки, должны понимать, что ситуация могла измениться.
Если говорить о происходящем, о том, что 15 августа нам понятно, тебе понятно, насколько высокий темп этого наступления, насколько успешно удалось ВСУ подтянуть резервы и развивать свой успех.
Ну, во-первых, надо сказать про саму Суджу. Это ближайший крупный населенный пункт к границе. К нему идет прямая дорога от пограничного перехода одноименного, который был захвачен еще в первые дни наступления. 15 августа можно уверенно сказать, что ВСУ контролируют всю территорию города. В том числе, теперь у нас есть видео из восточной части с присутствием там трофейной команды ВСУ, которая в том числе смогла захватить целый российский танк и отправить его через тот самый пограничный переход на территорию Украины. Также мы из сообщений Минобороны знаем, что идут бои уже к востоку от этой восточной части Суджи. Если несколько дней назад можно было уверенно сказать, что наступление на этом участке, через который проходит дорога Суджи-Курск, что наступление на этом участке в целом российскими войсками остановлено в районе села Мартыновка, то теперь мы видим, что ВСУ пытаются обойти эту линию обороны вдоль дороги у Мартыновки, пытаются обойти с востока. Ситуация не вполне понятная. Думаю, что через несколько дней мы сможем узнать, чем там эта попытка прорыва закончилась. Кроме того, российские войска смогли остановить, по крайней мере пока, украинское наступление в районе райцентра Коренево, который находится к западу от Суджи. Мы знаем, что подразделения ВСУ вышли прямо на восточную окраину Коренево, но, насколько можем судить, в сам поселок зайти им не удалось. После чего, опять же, насколько мы можем судить по доступным источникам, попытки штурма самого Коренево прекратились. Зато ВСУ пытается прорваться между Коренево и Суджей. Там тоже есть дорога, которая ведет на Льгов. Попытки прорыва по самой дороге были остановлены к северу от Суджи в районе села Малая Локня еще в начале наступления. Но события последних дней ВСУ удалось прорваться достаточно глубоко в направлении Льгова и дороги Льгов-Рыльск между нормальной асфальтовой дорогой и Коренево, получается, к западу от дороги. И там мы наблюдаем последние дни продвижение ВСУ на несколько километров в день. Это следует из видео, естественно, с успехами российских войск с поражением очередной колонны мобильной бронегруппы ВСУ в районе села Каучук. Но теперь мы видим, что и к западу от села Каучук прорываются украинские войска. Это в том числе признает российская Минобороны, которая каждый день сообщает о боях в районе новых сел, все дальше и дальше к северу, то есть ближе к дороге Льгов-Рыльск. Сейчас Минобороны сообщила о боях в районе села Сафоновка, который находится примерно в 15-16 километрах от этой трассы. Чтобы было понятно, по этой трассе снабжаются все российские войска, которые находятся и в районе Коренева, и дальше на запад в районе Рыльска, в районе погранперехода известного Теткина. Уже давно обстреливали украинские войска. Вот теперь весь этот район, называется Глушковский район, на котором находится и Теткина, приказано его эвакуировать, в смысле мирных жителей. При этом к самому этому Глушковскому району украинские войска подходят к югу от Коренева, то есть там тоже наметился прорыв. То есть это свидетельствует о том, что ВСУ пытаются как создать глубину плацдарму. Передовые части украинские находятся примерно в 29-30 километрах от границы. Это как раз вот в районе Каучука и дальше там до Сафонова. Так и расширить этот плацдарм вдоль границы. Если вот про то, что происходит южнее Коренева как раз и продвижение вдоль границы в сторону Глушковского района я сказал, была и попытка расширить плацдарм в западном направлении, также вдоль границы, наступлением от Суджи в восточном направлении в сторону города Обаянь. Первоочередная цель там была ближайший райцентр Слобода-Белая. Вот там как раз российским войскам удалось остановить это продвижение. Там довольно сложная местность, протекает река Псел. Есть несколько дорог, вот вдоль которых двигались украинские, опять же, мобильные бронегруппы. Одна из них попала в засаду. Десятки видео сразу были опубликованы на всех Z-каналах. 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряла несколько БТРов, несколько десятков человек были убиты, около 10 взято в плен. В общем, все эти видео были опубликованы, но ВСУ отошли, насколько можно судить, недалеко. Сейчас передовые позиции находятся где-то между Суджей и Белой. Есть видео попытки контратак, которые совершают один из батальонов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота российский, и к нему как раз прикомандирован спецназ «Ахмат», про который мы с тобой позже поговорим. Общее впечатление такое, что командование ВСУ пытается инвестировать в это наступление крупные силы, продолжает вводить резервы российских войск, которые были переброшены в Курскую область после начала наступления. Достаточно только для того, чтобы прикрыть некоторые направления вдоль основных дорог. Между ними у российских войск с обороной возникают сложности. Как и в начале наступления, все эти локальные прорывы российское командование пытается остановить с помощью авиации. С авиацией, с ее использованием есть ожидаемые и понятные проблемы. Главным боеприпасом российских бомбардировщиков, прежде всего Су-34, являются знаменитые бомбы с комплексом УМПК, корректируемые и планирующие бомбы, которые самолеты могут использовать с десятков километров. Наводятся они по спутниковой системе навигации. Понятно, что с таким наведением эти бомбы можно использовать в основном против стационарных целей. То есть они хороши при проламывании украинской обороны где-нибудь на Донбассе против мобильных целей. Ну, практически бесполезны. Поэтому широко используются, как и при отражении украинского наступления в 2023 году, армейская авиация, прежде всего вертолеты, которые уже понесли потери, столкнулись с насыщенной системой ПВО, ПВО фронтовой, который с собой вместе через границу взяли наступающие украинские бригады. В общем, опять же, ожидаемо, одной авиации для того, чтобы остановить это наступление, недостаточно. Кроме того, мы видим десятки видео с дорог между границей и Суджей и другими населенными пунктами, которые уже заняты украинскими войсками. В том числе украинским командованием был организован пресс-тур, участники которого доехали до Суджи и так далее. Мы видим, что какого-то систематического воздействия на украинские тылы нету. Это связано прежде всего с тем, что за счет того, что ВСУ удалось создать достаточную глубину этого плацдарма, больше 20 километров, самые распространенные средства поражения, всякие FPV-дроны, которые есть в том числе на вооружении пехоты и различных сил спецназа, которые Россия перебросила в Курскую область. В общем, украинский тыл ближайший и дороги подвоза резервов, боеприпасов и техники, и по этим же дорогам эвакуируются раненые и подбитая техника, они находятся вне зоны действия самого распространенного средства поражения. Вертолеты также не могут воздействовать на эти линии снабжения своим стандартным вооружением противотанковой ракеты «Вихрь», которая активно используется в основном по передовой, то есть по этим самым мобильным бронегруппам ВСУ. В общем, ничто не мешает ВСУ перебрасывать резервы и пытаться продолжить это наступление с тем, чтобы создать устойчивый плацдарм, в идеале перерезать дорогу Льгов-Рыльск, что позволит отрезать от снабжения значительную часть российских сил у границы к западу от Суджи, вот как раз в районе Теткина, около Рыльска и так далее. Можно сказать, что наступление продолжается, в основном за счет переброски новых резервов командованию ВСУ. Чем дальше, тем больше кажется, что это основной удар. Он не является отвлекающим или какой-то прелюдией к другому наступлению на каком-то другом участке, как это можно было предположить. Дальше мы с тобой еще раз сможем поговорить про возможные цели этого наступления. Чем дальше, тем меньше понятно чисто военные цели.
Прежде чем поговорить про цели, у меня есть вопрос относительно действий российского командования. Когда мы видим в Курской области вот такое очень энергичное наступление, крайне похожее на контрнаступление, ну, скажем, в Харьковской области в 2022 году, меня вызывает вопрос, почему российское командование не предпринимает более серьезных мер для того, чтобы противодействовать этому? У них нет возможностей, или они недооценили, или не считают приоритетом Курскую область, и мне кажется, что это проблема.
Я думаю, что недооценка, конечно, существовала и, возможно, по-прежнему существует. Отчасти, я думаю, что она была связана тоже с логическими умозаключениями российского командования о том, что вряд ли наступление куда-то на Льгов может быть основным. Думаю, что значительная часть российских резервов, которая находилась в Брянской, Курской и Белгородской областях, сейчас растянуто вдоль границы, поскольку ожидалось какое-то еще наступление. Также мы видим, что российское командование не попыталось использовать для отражения наступления в Курской области силы, которые находятся в Харьковской области. Я лично высказывал, видимо, ошибочное предположение о том, что целью наступления ВСУ в Курской области является отвлечение российских войск из-под Харькова, и что основной удар ВСУ нанесет как раз к северу от Харькова и в районе Волчанска. Сейчас мы видим прямо противоположную развитие ситуации. Один или несколько батальонов 92-й бригады ВСУ был снят с направления к северу от Харькова, из района Липцев и Глубокого, про которые мы говорили в начале каждой сводки последние месяцы. Оттуда же был снят полк беспилотных летательных аппаратов «Птахи Мадяра». Все эти силы были направлены в Курскую область. Есть несколько видео с пленными из состава 92-й бригады, которые российские войска взяли в Курской области. И буквально вчера в районе Липцев российские войска перешли в наступление. То есть можно сказать, что наступление ВСУ под Курском не только не ослабило российские войска под Харьковом, но и позволило российским войскам перейти из обороны в наступление, по крайней мере, под самим Харьковом. Кроме того, нам известно, что в наступлении в Курской области участвует 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. В том числе, вот мы сейчас видим, там появились британские танки «Челленджер», «Челленджер-2», которые стоят на вооружении только 82-й бригады. Раньше она действовала, была основой обороны ВСУ в Волчанске. Приведет ли это к каким-то негативным последствиям для украинской обороны в районе Волчанска, мы пока не знаем. Но все больше говорит о том, что командование ВСУ сделало рискованную ставку в пользу нанесения главного удара в Курской области с целью перехватить инициативу. Но пока эту инициативу перехватить в полной мере не удается, поскольку российское командование то ли из-за недооценки силы этого удара в районе Льгова, Рыльска и так далее, то ли из-за представления о том, что этот удар не может угрожать России в стратегическом плане. Так или иначе, российское командование не спешит перебрасывать в Курскую область резервы особенно за счет участка фронта, который она считает важным. Мы абсолютно точно знаем про то, что в Курской области действует 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. Раньше она действовала на юге Украины. Все остальные упоминающиеся в контексте обороны Курской области подразделения – это какие-то спецназы и отдельные части Ленинградского военного округа, которые как раз основные силы действуют под Харьковом и под Волчанском. В тылу оставались какие-то подразделения, которые теперь задействованы в Курской области. Какие-то другие крупные подразделения или там соединения российские, которые раньше действовали бы на фронте в Украине, в Курской области пока не отмечены. Но думаю, что неизбежно российскому командованию придется перебрасывать резервы под Курск, в том числе и за счет группировки, которая задействована в Украине. Но я сомневаюсь, что это будут какие-то соединения из Донецкого фронта или с Харьковского фронта. Есть большое количество соединений, которые действуют на спокойных участках, например, на левом берегу Днепра, которые могут быть использованы для обороны в Курской области, но понятно, что их переброска займет довольно продолжительное время.
Ты использовал лудоманскую, если позволишь, терминологию про поставить ставку на это наступление с целью перехватить инициативу, когда говорил о идее ВСУ наступать в Курской области. Можешь все-таки в этом же сравнении объяснить тогда, в чем приз? Ну, то есть поставили, хорошо, перехватили инициативу, но при этом у вас есть напряженный фронт, и ваш противник не спешит оттягивать оттуда войска, и наоборот, решил воспользоваться этим, как бы вы сами растянули собственный фронт. Более того, сейчас происходит какой-никакой размен более боеспособных, самых боеспособных, может быть, как отмечают некоторые, да, эксперты, ваших частей на то, что противник не считает, цинично говоря, чем-то значимым для себя. Ну, срочники какие-то. Ну да, сбиваете вертолеты, это ценно, пилоты, техника дорогая, это все важно, но еще вас бьют, например, дронами недорогими. Вот с точки зрения такого специфического размена, что ли, как в шахматах, выигрывает ли, на твой взгляд, украинское командование или проигрывает этой операции сейчас, тем более, что операция только набирает оборот?
Ну, задача очевидная – заставить все-таки российское командование перебросить максимальное количество резервов, в том числе с тех направлений, которые российское командование считает важным для своего наступления в Украине с целью полного захвата Донецкой, Луганской областей, там, впоследствии Запорожской, Херсонской, как это требовал Путин несколько месяцев назад. Для этого нужно убедить российское командование в серьезности ситуации. И именно это заставляет задействовать дополнительные резервы в этом наступлении с тем, чтобы кризис, который возник в российской обороне 6 августа, не прекращался и, по возможности, усугублялся. Нужно понимать, что сейчас фронт в Курской области уже растянулся на сотню с лишним километров. Просто оборона по уставам на 100 с лишним километров требует минимум 25, желательно больше, батальонов мотострелковых. Очевидно, что сейчас Россия близко не задействует в этой обороне 25 батальонов. Потом, если ВСУ удастся создать устойчивый плацдарм в Курской области, а к этому все идет, даже если продвижение будет остановлено, ВСУ не удастся перерезать дорогу Льгов-Рыльск, встанет политический вопрос перед Кремлем, что с этим плацдармом делать. Очевидно, единственное решение, которое здесь возможно, это попытаться его ликвидировать. Опять же, по всем уставным нормам это потребует значительно больше войск, чем есть сейчас у России в Курской области. И значительно больше, чем требуется для устойчивой обороны. Эта ставка, она, конечно, очень рискованная. Она рассчитана на то, что противник будет вести себя так, как предсказывает план этой операции. Но при этом совсем бессмысленно я бы его не назвал. Примерно как поставить на зеро, шансы есть, но риски велики.
Несколько частный и совсем такой теоретический вопрос, поскольку он подталкивает тебя к попытке прогнозирования. Как мы уже сегодня обсуждали, прогнозировать не очень-то получается, и все меняется слишком быстро. Понятны ли тебе вот у этого плацдарма границы? То есть Украина до какого предела еще может и будет наступать, чтобы занять прочные позиции в Курской области? Есть ведь, да, уже какие-то кадры с окапыванием, с созданием инженерных сооружений, укреплений. Можешь ли ты сейчас предположить, где будет находиться Курский фронт?
Никаких предположений здесь сделать нельзя. Все зависит ровно от того, как эти ставки будут повышаться. Ставки в виде привлечения резервов той и другой стороной. Но в целом, пока, как кажется, в том виде, в котором этот плацдарм существует сейчас, он недостаточно приспособлен к ведению обороны на нем. Вполне логично, что командование ВСУ будет пытаться его расширить и создать дополнительную глубину. По крайней мере, при нынешнем соотношении сил вполне вероятно, что ВСУ удастся это сделать, но не берусь делать прогноз по поводу той самой трассы важной. Это все зависит от дальнейших ставок, которые готовы сделать та и другая страна.
Про участие срочников. На этой неделе было много сообщений. Вроде мама, нас отправляют в Курскую область. Писали из северных регионов, да, например, парни, призывники. И есть такие свидетельства, они передаются через правозащитников. У нас был эпизод на этой неделе с Григорием Свердлиным из Эдитилесом. Если в тот момент, когда мы разговаривали, еще казалось, что ну, можно и посомневаться, свидетельств, опять же, стало заметно больше. Воевать в Курской области, блокировать продвижение ВСУ, в какой степени будут срочники, в какой степени они уже это делают?
Надо понимать, что прикрытие границы от известного обелиска «Три сестры» — это там, где сходятся границы России, Белоруссии и Украины, и до реки Оскол, то есть нынешнего Купинского фронта, это несколько сотен километров границы, они прикрывались, во-первых, пограничной службой ФСБ, во-вторых, с 23-го года там были созданы Минобороны полки прикрытия границы, которые в значительной степени состояли из срочников. Предполагалось, естественно, что единственным возможным противником группировки прикрытия границы будут какие-то диверсионно-разведывательные группы, отряды Главного управления разведки Украины, состоящие из, в том числе из граждан России, Беларуси и так далее. Предполагалось, что частей, которые состоят в том числе из срочников, а также различных спецназов, которые базировались в Курске, Брянске, Белгороде и так далее, их хватит для того, чтобы таким вторжениям противостоять. Но сейчас ситуация принципиально изменилась. Как мы видим, во вторжении участвуют регулярные бригады ВСУ в большом количестве. Поэтому неудивительно, что дополнительных срочников из Ленинградского военного округа, который является основой группировки «Север» российской армии, в зону ответственности которой в том числе входит и Курская область, неудивительно, что срочников направляют в подразделения, которые по-прежнему охраняют границу, и других подразделений у российского командования сейчас нет. И понятно, что почти наверняка на большей части участков границы от Брянской области до Белгородской у России охрана границы выглядела примерно так же, как в Курской области перед вторжение в ВСУ. То есть это достаточно слабые части на большой площади, максимум ротные опорные пункты, то есть около 100 военнослужащих на какой-то позиции. Между этими позициями может быть несколько километров. Вот уже 10 дней мы видим, как все эти отдельные позиции и в том числе ротные опорные пункты относительно легко захвачены ВСУ, и все десятки, а может быть и сотни пленных, в том числе срочников, как раз были захвачены на этих позициях, которые находились около границы. И понятно, что у российского командования по-прежнему есть опасения по поводу прорывов на других участках. Усилить подразделения, которые находятся у границы, действительно можно только срочниками. Тем более, что сражение в Курской области требует, как мы уже с тобой обсудили, требует большого количества резервов. Все прочие участки границы тоже, естественно, российское командование пытается прикрыть.
Про то, как изменится прикрытие границы, еще поговорим. И поговорим обязательно про полк Ахмат. Но под конец, обсуждая Курск, давай поговорим про политические заявления. В последние дни их было немало, и я имею в виду то, что говорят украинцы. Я бы сказал, что они в одном тоне выдержаны. В частности, в «Медузе» можно прочитать интервью Подоляка. Михаил Подоляк — это советник администрации президента Украины, по большому счету пропагандист, сейчас военный пропагандист. И я намеренно опущу его политические заявления в духе «Россия должна проснуться», и когда мы приносим войну на ее землю, люди задумываются, вот это вот все. Это и раньше звучало, и мне кажется, что не стоит серьезно, особенно говоря о событиях войны, это оценивать. Но что-то близкое к военной логике у него звучит так и у других спикеров. ВСУ создают зону безопасности на территории Российской Федерации, поскольку оттуда обеспечивается армия вторжения, воюющая, собственно, в Украине, и, скажем, украинский МИД еще добавляет к этому понятный тезис для диалога с Западом. Если бы вы разрешили нам без ограничений применять ваше оружие по международно признанной территории Российской Федерации, нам бы этого делать не пришлось. Это все маскирующие высказывания.
Ну, по крайней мере, нельзя сказать, что территориям Украины, приграничным с Курской областью, угрожала какая-то существенная опасность. Действительно, российские силы спецназа неоднократно заходили в Сумскую область. Мало того, захватывали отдельные населенные пункты, которые находятся около границы, как правило, временно. Также пытались вести разведку, нападали на какие-то тыловые части ВСУ, которые в Сумской области находились. Но нельзя сказать, что Сумской области угрожала какая-то экзистенциальная опасность по сравнению с полномасштабным вторжением, которое было в феврале 22 года, когда значительная часть области была российскими войсками захвачена. Также нельзя сказать, что Сумская область была каким-то особо важным объектом для российских ударов, имеется в виду артиллерийских или авиационных. То есть, конечно, это надо воспринимать как политическое обоснование для этого вторжения. Не знаю, требуется ли оно. Само по себе право Украины в соответствии с уставом ООН ответить своим вторжением на российское вторжение, его довольно сложно опровергнуть.
Хорошо. Это понятно, мы к этим темам еще будем возвращаться с тобой неоднократно. Может быть, повторим опыт этой недели, когда не только в четверг встречаемся, но и на неделе, поскольку события динамично развиваются. И давай сейчас сосредоточимся, как и обещали, на срочниках, на охране границы, про Ахмат поговорим. И, конечно, еще посмотрим на тот фронт, от которого нас отвлекает операция ВСУ в Курской области. Другие вопросы, вернее, высказывания. Апти Алаудинов, командир полка специального назначения Росгвардии Российской Федерации «Ахмат», по поводу действий своих подчиненных в Курской области во время наступления ВСУ, за эти дни успел многого наговорить. В частности, он сказал, что эти сформированные в Чечне силы не отступили, а разминулись с ВСУ. Дескать, ВСУ ехали и проезжали мимо славных бойцов «Ахмата». А еще что пленные ахматовцы, которых можно было узреть на видео, опубликованном украинцами. Это не чеченцы, не ахматовцы, мол, покажите лица, и вообще наши в плен не сдаются. Что думаешь про разминуться, что думаешь про Ахмат, что думаешь про... Не хочется надевать гимнастерку военкора, конечно, но про вот эту странную роль этих соединений. Значит, на фронт они приезжают, снимают тиктоки, а все остальные их сослуживцы говорят, что воюют они как-то так себе. Вроде говорят про поддержку Путина, Российской Федерации и СВО, а когда ВСУ появляется рядом с ними, происходит вот эта вот разминка. Что такое Ахмат как военная сила? И он вообще приспособлен к войне или его задача, ну, поскольку Росгвардия осуществляет расширенные полицейские функции, и странно ждать от него вступления в бой с большой воинской группировкой во время воинской операции?
Ну, давай начнем с того, что Ахмат — это зонтичный бренд для различных частей. И не все они составлены из жителей Чечни. Есть подразделение, которое входит в состав Росгвардии. Назовем это изначальный Ахмат, потому что полк Нацгвардии, который создавался в Чечне, вот он был назван в честь Ахмата Кадырова. Потом в Чечне создавались другие подразделения, в том числе входящие в состав Министерства обороны. Был создан центр обучения, куда прибывали заключившие контракт в других регионах в том числе. Все это вместе тоже называлось Ахмат. От этого происходит путаница. Мне кажется, это неудачная идея с таким зонтичным брендом. И очевидная неприспособленность некоторых медийных подразделений, которые тоже называются «Ахмат», к ведению общевойсковых боевых действий, создает впечатление о том, что все подразделения, сформированные в Чечне, также не способны к таким боевым действиям. Насколько может судить задача этого спецподразделения «Ахмат», которое находилось в Курской области и вообще на приграничных территориях, заключалась в том, что в случае очередного рейда таких же спецподразделений со стороны Украины, мы видели такие рейды в 2023 году, в начале 2024 года. То есть это парамилитарные отряды, подчиняющиеся Главному управлению разведки Украины, которые малыми силами, пользуясь недостаточным количеством российских войск на приграничных территориях, пытались проникнуть в населенные пункты, которые находятся около границы, и, видимо, тоже показать несостоятельность путинского режима. Вот для этого, помимо прочих подобных же подразделений, в приграничных областях были размещены, так скажем, спецназовцы с гордым именем Ахмат. Очевидно, против нескольких регулярных бригад ВСУ они ничего сделать не могли, и их использование без поддержки в общевойсковом бою особого смысла бы не имело. Сейчас они успешно снимают свои тиктоки и, вероятно, участвуют в реальных боевых действиях совместно с 810-й бригадой морской пехоты. И в качестве медийного подразделения, прикомандированного к этой довольно боеспособной бригаде, они там находятся на своем месте. Значительная часть видео, которое у нас есть, снято как раз силами этого спецподразделения «Ахмата». При этом в составе Минобороны тоже есть полки с названием «Ахмат», как минимум две штуки. Они находятся и ведут боевые действия в составе российской группировки между Бахмутом и Часовым Яром. Сложно сравнить их боеспособность с другими подразделениями, которые действуют на фронте. Ну, можно сказать, что, по крайней мере, не сильно хуже других полков, созданных из контрактников, которые привлекаются для операции на Донбассе. Вот короткий ответ будет такой. Думаю, что из-за желания создать этот зонтичный медийный бренд, в итоге все подразделения, имеющие отношение к Чечне, попали в некоторую медийную ловушку. Действия одних подразделений, которые справедливо можно назвать тиктокерскими, распространила эту репутацию на все подразделения, которые имеют отношение к Чечне.
Отвлекаясь от Ахмата, апологетом которого ты оказался, можешь ответить на вопрос, заметно ли уже, как после Курской операции ВСУ будет организована охрана границы, будут ли там размещаться резервы ближе, был бы еще их избыток, да, на фронтах, то есть если будут, то откуда возьмут и просрочников, хотя мы с тобой опять же в понедельник это обсуждали, но кажется, это важный фактор, и уже за эти дни было много сообщений про перемещение в Курскую область и в приграничье. Хотя и до этого, да, многие части прикрытия границы, собственно, комплектовались призывниками-срочниками. Ну и про то, как эта система может быть устроена на организационном уровне. Ты говорил про преимущество ВСУ в менеджменте, что ли, в управлении. Например, режим КТО, который введен в Белгородской, Брянской, Курской областях, который позволяет наладить как раз межведомственное взаимодействие между ФСБ, пограничниками, Минобороны и Росгвардией. Является ли это тоже адекватной формой ответа российского командования на действия ВСУ?
По-моему, совершенно очевидно, что теперь российскому командованию придется создать крупную группировку, по крайней мере, состоящую из резервов, которая будет в состоянии теоретически хотя бы отразить подобного рода наступление. Все, что мы знаем о российском командовании, говорит нам о том, что оно реагирует, что называется, реактивно. То есть возникла какая-то проблема, дальше мы будем готовиться к решению подобных проблем. Если раньше речь шла об обороне приграничных областей от рейдов различных отрядов, состоящих из легкой пехоты, то теперь будут готовиться к отражению крупного наступления силами нескольких бригад. Это потребует выделения большого количества сил, в том числе боеспособных мобильных подразделений, возможно, даже нескольких соединений, то есть нескольких бригад, которые будут находиться в приграничных областях и будут способны быстро прийти на помощь силам прикрытия границы. Это все потребует значительных сил, потребует отдельной организационной структуры, которая, вероятно, будет создана на основе руководства этой самой контртеррористической операции. То есть будет создана отдельная группировка специально для прикрытия границы. И если говорить про не основные, а побочные цели операции ВСУ в Курской области, то это вполне себе цель заставить российское командование держать в тылу крупную группировку, в том числе составленную из боеспособных и мобильных соединений, которые могли бы наступать где-нибудь на территории Украины. Если цель будет достигнута, а сейчас кажется, что именно так и произойдет, это, конечно, негативно скажется на наступательных возможностях российской армии в Украине.
Еще про срочников все-таки хочется уточнить, потому что многие по этому поводу переживают и совершенно оправданно это делают. Блумберг, кстати, со ссылкой на свои источники заявил, что в России в конце 2024 года будет мобилизация, контрактников не хватает для восполнения потерь, придется ее проводить, представит это как ротацию, кого-то отпустят с передовой на отдых. Но вот то, к чему общество относится негативно, когда забирают людей, мобилизуют, когда не покупают их участие в этой войне, а подневольно это делают. Это касается и вчерашних школьников, собственно, срочников, и тех, кого мобилизуют. Вот, кажется, мы их там и увидим, да, как минимум в этой группировке резервной у границы, ну, и на самом деле и на фронте тоже.
Мне как раз кажется, что поскольку неучастие срочников в боевых действиях является, как кажется, частью общественного договора Кремля с населением, как, собственно, Кремль этот договор понимает, в одностороннем порядке. Мне кажется, как раз в ближайшее время мы увидим замену этих самых срочников в силах прикрытия границы на подразделения, состоящие из контрактников. Ну, как я уже выше сказал, это имеет и военный смысл, потому что эти полки прикрытия границы вполне ожидаемо оказались неспособны вести боевые действия против нескольких кадровых украинских бригад. То есть они вполне бы могли сгодиться для сдерживания очередных рейдов украинских отрядов легкой пехоты, но в том качестве, в котором они оказались задействованы, понятно, что такие полки прикрытия границы особого смысла не имеют. Поэтому следует ожидать замены срочников в этом качестве на контрактников, в том числе на боеспособные мобильные подразделения, которые, мягко говоря, в дефиците и могли бы быть использованы российской армией для наступления в Украину.
Я там в вопросе смешал пароход с кораблем, ну то есть мобилизацию до конца 2024 года, еще раз скажу, публикация Bloomberg со ссылкой на свои источники в политическом и военном руководстве Российской Федерации. Много раз мы с тобой про это говорили, конечно, про вот этот баланс издержек, когда российскому руководству покажется, что то напряжение общественное и политическое, которое вызывает мобилизация, обойдется ему дешевле, чем в буквальном смысле деньги, которые выдаются за заключение контракта. Но, тем не менее, мог бы ты еще раз высказаться по этому поводу?
Ну, деньги, как мы знаем, примерно те же самые. То есть содержание мобилизованных и контрактников не сильно отличается, ну, по крайней мере, федеральные уж точно. Региональные выплаты могут быть другими, но, по-моему, в прошлый раз мы с тобой говорили, что непосредственно с ситуацией в Курской области возможность мобилизации не связана, связана она с не вполне нам известными темпами привлечения контрактников. То есть мы знаем, что с этим есть проблемы. Мы можем судить об этом по всяким внешним проявлениям, например, по бурной инфляции этих самых региональных выплат, в частности, выплат за заключение контракта. Как это сказывается реально на темпах привлечения контрактников, мы не знаем. Думаю, что можно в данном случае осторожно поверить заявлениям того же Путина, что план заключался в том, чтобы продолжать набор контрактников, не пытаться слишком быстро расширять армию, поскольку при этом российские власти неизбежно бы столкнулись со всякими ограничениями, например, с дефицитом техники, вооружения и боеприпасов. То есть цель была в том, чтобы поддерживать численность армии и осторожно ее расширять, и не пытаться ускорить российское наступление за счет увеличения численности армии и за счет увеличения числа соединений. И думаю, что этот план остался в силе, и помешать ему может как раз кризис в привлечении контрактников. Думаю, что в этом смысле украинское наступление в Курской области может оказать косвенное влияние на эти процессы. Понятно, что в ситуации, когда у российской армии есть череда, пусть небольших, но побед, привлекать людей в армию проще, чем в случае, если эта армия находится в кризисе, терпит поражение и так далее. Собственно говоря, мы можем об этом судить по ситуации с мобилизацией в Украине. Начиная с середины 23-го года, как признают сами украинские власти, произошел кризис системы мобилизации. То есть всякие дыры в системе учета потенциальных рекрутов, а также возможность для уже мобилизованных безнаказанно покинуть свои части. Недавно в Deutsche Welle, по-моему, была статья с оценкой этих самых дезертиров в десятки тысяч человек за первые два года войны. То есть были технические возможности для потенциальных рекрутов избежать мобилизации, и по мере ухудшения ситуации на фронте для ВСУ все большее количество этих рекрутов этими возможностями пользовалось. В этом смысле, конечно, поражение российской армии, в частности, в Курской области, могут оказать существенное влияние на темпы привлечения контрактников. Поэтому пока невозможно сказать, есть ли необходимость в проведении очередной волны мобилизации уже в этом году. Степень кризиса системы привлечения контрактников за все большие деньги мы не знаем. Можно довольно уверенно говорить, что маловероятно новая волна мобилизации для резкого увеличения численности армии, даже если такая потребность в увеличении возникнет, потому что сохраняются ограничения с точки зрения обеспечения вновь создаваемых соединений техникой, боеприпасами и вооружением, а также обучение этих новых соединений, комплектование их офицерским составом и так далее. Но в случае, если незаметный нам и не вполне подлежащий счету кризис в комплектовании армии контрактниками усилится, в этом случае новая волна мобилизации вполне возможна. Довольно мутный, извини, ответ, но какой вопрос, такой ответ.
Да, понимаю. И надо сказать, что стабильный ответ. Ты примерно из одних данных исходишь, из одних посылок, и не первый раз это говоришь. Пока внимание было приковано к Курской области, что происходило в Донецкой? Часов Яр — продвижение, Торецк еще ближе к штурму, Покровск — продвижение для перерезания важной для снабжения сил ВСУ трассы непосредственно в Покровске. Так, если вкратце?
Начнем с Покровска, где было наибольшее продвижение российских войск за ту неделю, что шли бои в Курской области. Российские войска вышли на окраины поселков Гродовка и Новогродовка. Это уже фактически пригороды Покровска, так скажем, Покровская агломерация. И, в принципе, являются уже фактически частью этой агломерации. И если темпы российского наступления сохранятся, а без введения украинских резервов на этом направлении в бой или, напротив, без ослабления российской группировки, допустим, с целью изменить ситуацию под Курском, эти темпы наступления должны сохраниться вне зависимости от того, какие там есть укрепления, можно ожидать в начале осени старта боев непосредственно за Покровск, за Покровскую агломерацию. Это, как мы давно уже понимаем, угрожает в том числе логистическим кризисом для обороны ВСУ в центральной части Донбасса, поскольку вся эта логистика была завязана, в частности, на город Покровск, железнодорожную станцию Покровска и соседних поселков на рокадную дорогу, та, которая идет вдоль фронта, Покровск-Константиновка, которая связывала между собой две группировки ВСУ на Донбассе, то есть северную часть и центральную. Кроме того, российские войска продвигаются не только к Покровску, но и к городам Селидово и Курахово, которые, в свою очередь, являются важной частью обороны ВСУ в южной части Донбасса, то есть в Угледаре, Великой Новоселке. Что касается наступления на Торецк, фактически завершился захват окружающих Торецк поселков, которые находятся к югу и к юго-западу от Торецка. И российские войска вышли непосредственно на окраины Торецка. И, вероятно, в ближайшее время, после того, как займут несколько терриконов шахт, которые находятся между этими поселками и Торецком, приступят непосредственно к штурму города Торецк. Опять же, если не изменится ситуация, не изменится соотношение сил, которое, очевидно, неблагоприятно для ВСУ. Что касается Часова Яра, можно сказать, что российские войска продолжают подготовку к попытке охвата Часова Яра и, возможно, лобового штурма. Создан небольшой плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, который отделяет нынешние российские позиции от центра Часова Яра. Также российские войска пытаются продвинуться вдоль канала на север, чтобы пересечь канал в каком-то более простом для наступления месте. То есть не прямо на виду у украинской группировки, которая обороняет Часов Яр, а севернее. Ну, по-прежнему не стоит ожидать того, что Часов Яр падет в ближайшие недели. Но напряжение там сохраняется. Учитывая то, что российские войска через Торецк могут выйти в тыл украинской группировки, которая обороняет Часов Яр, ситуация для ВСУ в этом районе ухудшается.
Мне кажется, это самый короткий из обзоров происходящего на фронте, но оно, во-первых, объяснимо, позиционная война, во-вторых, понятен фокус этих дней, курское направление, курская операция. И переходим к вопросам слушателей.
Давай.
Ответ на вопросы слушателей, и снова скажу, что оставлять их можно под этим выпуском, вернее, в трейде специально закрепленного комментария на YouTube, канал подкаста «Медузы» там. Кстати, лайк, подписка, комментарии не по делу тоже приветствуются. Они, во-первых, ради душевности могут быть полезны, а во-вторых, алгоритмам в угоду им, чтобы продвигался лучше этот эпизод на платформе. Эти три вопроса я выбрал из-под предыдущего эпизода, и в следующий раз поступлю также, чтобы задать их Дмитрию. И чтобы не забыть, еще надо сказать про YouTube-канал подкаста «Медузы». С этой недели вы можете стать спонсором YouTube-канала. Это еще один способ стать жертвователем нашего издания. Сейчас наше издание в основном на деньги от вас, от аудитории существует. И всем, кто помогает редакции финансово, мы очень благодарны. YouTube, конечно, берет порядочную комиссию, но зато, если вы будете там нас поддерживать, заплатив таким образом, и потом поедете в Россию, ничего на вас не будет. Вам на электронную почту придет платежка, где не будет слова «Медуза», там будет указано YouTube только. В том случае, если вы аккуратны или просто не намерены бывать в России и еще нас не поддерживаете, по ссылке в описании к подкасту можете найти форму для пожертвований тем, кто нам уже помогает. Еще раз повторю, спасибо большое. Кто еще размышляет, решайтесь, пожалуйста. Главное, убедитесь, что для вас это безопасно. По ссылке в описании, опять же, все объяснено. И если по вашему карману это не сильно бьет, оформите ежемесячное пожертвование. Размер, который мы рекомендуем этого пожертвования, от 15 евро или от 15 долларов и выше. А теперь точно вопросы. Важно было про деньги сказать. Все-таки на них мы живем. Дмитрий, вы упоминали, что обе стороны в этой войне не способны нарушить железнодорожное снабжение противника. Можете уточнить, почему так происходит? Может ли эта ситуация измениться в будущем? И есть ли соответствующие исторические прецеденты?
Не очень понятно, исторические прецеденты чего?
Нарушение железнодорожного сообщения, надо полагать, и я полагаю, это все отсылает к разговору про железную дорогу по вот этому сухопутному мосту, да, так называемому, вдоль Азовского моря захваченной территории.
Я думаю, что речь не только про это. Возможно, это часть старой дискуссии, которая началась еще в 2022 году, про то, почему Россия не разбомбит все украинские железные дороги, а также мосты, с тем, чтобы прекратить снабжение передовых частей на том же Донбассе западной техникой и боеприпасами. Короткий ответ такой. Это слишком дорого, успех этого не гарантирован. Попытки нарушить железнодорожное сообщение и с той, и с другой стороны были. Практически нигде они успехом не увенчались. То есть если говорить про какую-то теоретическую масштабную операцию со стороны России по полному прекращению функционирования железных дорог Украины, то, очевидно, на это нету сил и средств. Попытки ударить, скажем так, по тонким местам в железнодорожной сети в 2022 году предпринимались. Железнодорожная инфраструктура почти всегда может быть легко и относительно быстро восстановлена, что мы, собственно, и видели. Был удар по железнодорожной части одного из мостов через Днепр, и движение было восстановлено меньше, чем за неделю, насколько я помню. Был украинский удар по железной дороге, которая идет в Запорожскую и в Херсонскую области из Крыма. Также мост был относительно быстро восстановлен, и железнодорожное сообщение возобновилось. Были российские попытки ударов по подвижному составу, то есть по локомотивам, а также по электроподстанциям для того, чтобы прекратить движение, по крайней мере, на электрифицированных дорогах. И даже, в общем, на несколько недель на отдельных участках такое движение прекратилось, но туда были быстро переброшены тепловозы, и это не повлияло на воинские перевозки, по крайней мере. Ясно, что для масштабной операции по прекращению движения требуются сотни ракет в неделю, поскольку у России нет других средств поражения. Кроме дорогостоящих ракет для ударов по глубоким украинским тылам, то такая операция не соответствует промышленным и технологическим возможностям России. Если бы было бы подавлено украинское ПВО, и российские самолеты смогли бы летать над всей территорией Украины и кидать по целям дешевой чугуней, что называется, в этом случае ситуация могла быть иной, но итог первой битвы за украинское небо, такой, какой он есть, российская авиация, если не говорить, опять же, про те самые дорогостоящие ракеты, не может поражать цели в украинском тылу. Если говорить про возможности ВСУ, в основном они пытались воздействовать на российскую железнодорожную инфраструктуру в самой России с помощью диверсий. Естественно, тоже не смогли обеспечить какое-то системное воздействие на эту инфраструктуру. Ну и, как я уже говорил, были попытки ударов по тонким местам, по железнодорожным мостам, тоже с весьма ограниченным успехом. Поэтому думаю, что сейчас ни российским, ни украинским командованием возможность выведения из строя железнодорожной инфраструктуры не рассматривается. Ну, отдельная история с Крымским мостом. Но, как мы тоже убедились, довольно сложно вывести, по крайней мере, железнодорожную часть этого моста из строя надолго.
Записали, идем дальше. Украина ведь провела масштабную волну мобилизации пару-тройку месяцев назад, спрашивает тебя слушатель, не подписавшийся. Кстати, подписывайтесь, так душевней. А Дмитрий во вторниковом, в понедельниковом, на самом деле, в понедельник мы записались, в выпуске упоминал, что у Украины все еще дефицит личного состава. Когда дефицит закончится, может быть, наступление в Курской области сейчас как раз и предназначено для того, чтобы занять резервы РФ, чтобы РФ не могла их подтянуть, когда у Украины резко появится подкрепление. Сложные конструкции с некоторыми допущениями, но, кажется, тебе будет легко справиться сейчас с тем, чтобы некоторые подпорки выбить.
Попробую просто ответить. Мобилизация в процессе. Нельзя сказать, что она какая-то резкая, и у Украины появились в разы больше ресурсы, чем те, которыми она обладала раньше. Есть по-прежнему ограничения, связанные с вооружением этих людей, а также с подбором для них офицерского состава, если речь идет про формирование новых соединений. Отчасти вновь мобилизованные с начала года уже используются в боях в той же Курской области. В том числе, если опять же говорить про соединения, номера которых нам известны, нам неизвестен состав участвующих, то есть сколько батальонов там из каждой бригады привлечено для этой операции. Но если говорить про номера, там участвуют бригады с номерами, начинающимися на 150. Это свежие бригады, которые сформированы окончательно в 2024 году. Изначально планировалось, что они будут механизированными, то есть будет достаточное количество бронетехники и прочих средств усиления для ведения полноценных общевойсковых боевых действий. Но, насколько можно судить, по крайней мере, часть из них была потом переформирована в мотопехотные, то есть в значительной степени бронетехника в них заменена автомобильной техникой. Да, вновь создаваемые бригады перебрасываются на фронт. Также за счет вновь мобилизованных происходит пополнение уже существующих бригад. Процесс не резкий, но он идет. Рассчитывать на то, что Украине удастся, как я уже сказал, увеличить численность личного состава в разы, не приходится. Мало того, даже если это произойдет, потребуется несколько месяцев для того, чтобы этих людей обучить, создать из них полноценные соединения, провести боевое слаживание, все, что с этим связано.
Поняли, нет одномоментного резкого набора. Насколько боеспособны соединения РФ, состоящие из срочников, как это можно оценить, насколько они многочисленны, ведь основное отличие между боевыми действиями в Курской и Харьковской областях, кажется, состоит как раз в этом. В Курской области армия РФ может спокойно использовать срочников, а в Харьковской области почему-то только контрактников. Ну, опять же, если вы слушали этот выпуск, вам, я думаю, будет ясно, что все не совсем так. Дим, пожалуйста.
Ну, причину мы не знаем, как я уже выше сказал. Причина известна только Путину. Никакого законодательного ограничения на использование срочников в боевых действиях нет. Но есть вот представление Кремля, которое сложилось, видимо, еще во Вторую Чеченскую войну, о том, что срочники не должны принимать участие в боях. При этом перед началом российского вторжения в Украину все соединения российской армии состояли в том числе и срочников, которые не включались в боевые подразделения, если помните, были такие организационные формы, как батальонные тактические группы. То есть каждое соединение выделяло из своего состава некоторое количество этих батальонных тактических групп, состоящих из контрактников, которые могли вести самостоятельные боевые действия. И, собственно говоря, эти батальонные тактические группы и вторглись на территорию Украины. довольно быстро выяснилось, что в войне того типа, с которой пришлось столкнуться российская армия, батальоны тактические группы не могут вести самостоятельные боевые действия, но вести соединение в полном составе российская армия в первые месяцы войны не могла, именно из-за того, что в значительной степени эти соединения состояли из срочников, которые в основном исполняли там какие-то хозяйственные функции. Известны случаи, когда в первый месяц вторжения командиры, понимая, что испытывают дефицит личного состава, взяли с собой срочников, за что потом были подвергнуты в том числе уголовному преследованию. И по-прежнему в составе соединений, которые в том числе принимают участие в боевых действиях в Украине, тоже есть срочники, только находятся они в постоянном месте дислокации, то есть на территории России. Насколько я могу судить, быстро сделать из этих срочников, даже если Кремль примет такое решение, боевые части затруднительно, ограничения все те же, то есть не хватает вооружения, техники, боеприпасов, офицеров с опытом ведения войны, ну и прочих вещей типа структуры обучения большого количества военнослужащих.
Это был последний из трех сегодняшних вопросов. Еще раз скажу, что если вы хотите задать свой вопрос, пожалуйста, под специально закрепленным комментарием оставляйте его. Лишнего писать, пожалуйста, там не надо. Лишнее можете написать эмоциональное, например, как обычный комментарий. Это был редактор отдела «Разбор Медузы», военный эксперт нашего издания Дмитрий Кузнец. Спасибо тебе, дорогой Митя.
Спасибо, пока.
В следующий раз выпуск с Дмитрием Кузнецом о событиях войны, если ничего не случится, выйдет через неделю. До того времени рекомендую слушать и другие выпуски нашего ежедневного подкаста о новостях, которые долго остаются важными, то есть, собственно, этого подкаста «Что случилось?». Кроме того, на подкаст-платформах и на YouTube можно слушать «Радио Медуза» в YouTube-канале прямо тут же, а на других платформах нужно поискать специально и подписаться на фид. Что это? Что такое «Радио Медуза»? Это аудиоверсия материалов издания на случай блокировок или что чтобы в транспорте вы могли познакомиться с текстами и не бояться, я говорю про тех, кто находится в России, конечно, отчего тут можно бояться, что у вас будут неприятности, опасаться такого все больше оснований, и даже если сам риск не очень велик, то, что вы нервничаете по этому поводу, уже достаточное основание, чтобы себя не третировать, и вот мы придумали, ну как придумали, не особо оно оригинальное и свежее, конечно, ну предлагаем вам, вернее, да, такое решение. Наконец, многим просто нравится слушать, а не читать, есть и такие люди, о них мы, получается, тоже таким образом позаботились. С блокировками также умеет бороться мобильное приложение «Медуза». Установите его, пожалуйста, если еще не сделали этого по какой-то причине, и там же можно найти инструкцию, как обходить блокировки YouTube в России, ну, как минимум, чтобы писать вопросы Кузнецу в YouTube. Спасибо за внимание и до встречи.